Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Напомню, что предыдущая наша передача была посвящена встрече с режиссером-документалистом Андреем Железняковым. Он уралец, сейчас живет и работает в Москве. Среди его работ, напомню, большой сериал под названием «Земное и небесное» об истории русской церкви. Другие его фильмы также можно найти в интернете. А этим летом Андрей Константинович привез премьеру фильма еще Чернового. Фильм называется «Апостол веры» и посвящен отцу Александру Шмеману, как его называют, просветителю Америки. Премьера состоялась в конференц-зале храма на Крови. И сейчас мы снова вернемся с вами на эту встречу, чтобы услышать, какой разговор получился после просмотра этого фильма. И думаю, что это будет интересно услышать и тем, кто хорошо знаком с жизнью и творчеством отца Александра Шмемана, и тем, кто не читал его произведения, не зная о его жизни.
Вот такой опыт жизни во Христе. Я вижу слезы. Это первый мой, может быть, показ, хотелось бы послушать, что вы сказали. Да.
Скажите, вы же принимаете предложение по фильму еще? Не собираетесь его подальше еще искать? Фильм вообще очень замечательный, но есть вот моменты, которые либо по 27, из них фильм не испортится. Либо немножко их снабдить некоторым богословской исторической комментарием. Это касается момента про исповедь, про создание автокефалии американской, и, я думаю, немножко под склонность иранский язык сказать. Вот эти три момента, их немножко надо
подумать. Да, останемся, я понял вас.
И фильм вообще просто сам по себе, он, ну вот я хорошо знаю и Кудрец Александра, его биография, где-то, может быть, он не для новичков, что ли, как бы для тех, кто уже любит больше, именно как хорошо показывает.
Вот люди первый раз услышали.
Не все хорошо. Вы знаете, вот актуальная нынешняя политика, вот сейчас в последних временах надо все прочищать, иначе никто никого не оставит. Понимаете, это очень...
Мне тоже это казалось, я с удовольствием делаю эту главу, потому что она вот,
это просто надо
вот понимание этой ситуации, что она...
Все, кто сюда приходит, простые люди, они все крещены в основном. Их надо все
крещать. Я сам теперь, когда сделав эту работу, я иногда, когда придешь, особенно где-то на периферии, и с таким какой-то болью чувствую, что проходит служба, и один человек всего подходит к чаше, то есть это... Совершенное непонимание, что происходит, для чего мы собрались, почему мы служим, что мы делаем в храме. Ведь это же правильно, мы же служим для причастия, чтобы в конце все причастили. И это, конечно... Это не нет, я думаю, что нет, конечно. Это надо так вот объяснять, рассказывать. Часто люди просто даже не понимают, потому что... Как мне кажется, может, я ошибаюсь, что часть просто, ну, как говорить, мы приходим в церковь помолиться, да? В общем-то, такое понимание, будем говорить, хотя в Евангелии совершенно четко сказано, хочешь помолиться, притвори двери, помолись один в тишине, да? То есть нет повода для молитвы, это хорошо вместе, конечно, совместная молитва, но ведь главное это Евхаристия, мы приносим, ну, мы, у отца вот, благодарение, конечно, у отца Александра это внятно, очень здорово сказано. Да, да, да. И это, конечно, было очень, это его важнейшим в жизни, его важнейшим вот этим вот посылом людям, потому что потихонечку с течением веков это затиралось, хотя на самом деле ведь люди, если вспомнить на заре христианства, жертвовали жизнью, чтобы собраться и освежить Евхаристию. Это же по законам Римской империи казнили за что христиане? За то, что они служат. Римлянам было наплевать. Они их за что казнили? Что было запрещено собрание?
Не совсем, это был повод. На самом деле их за их монотеизм казнили, потому что они не признавали других.
Ну, один из факторов.
Ну и не понимали они христиан.
Да, да, да.
А еще, знаете, Соловьев там, да?
Соловьев, да.
Струги, это... Родственники.
Да. Родственники. Они там все иммигранты, они все немножко родственники.
Федор Соловьев.
Да, да, да. Вот Скорр – это правнук Франка Семена, философа нашего, профессора. Который сказал, да, который сказал, я бы назвал его апостолом радости. Очень, конечно, важна была как бы история вот этой главы «Апостол радости», потому что, как говорит отец Александр, что назвали это первым мы Евангелием, да, радостной вестью. У меня не было возможности поставить всю проповедь, Но с течением веков почему-то христиане, вот это Евангелие, это радостную весть, акцент сместили на что-то другое. Конечно.
Вот
на Пасху все ее ощущают.
Действительно, вот на огне вот я впервые почувствовала.
Так, вот эту радость, которая вас
подняла.
Вот, Александр вот. Беседе вот говорил, что неумение радоваться начало ложной религии. Да, и что нельзя знать, что Бог есть и не радоваться. Вот так у него начинается.
Это его беседа. Да. Да, да.
А вот они с русской это православная заграница. Я посмотрю совсем. Уже в курсе, они там не очень
вещали, Джордан Вильшин. Ну, со времени большевизма началось, когда, как Тихон сказал, уже не до вас, вы там, они раньше были митрополией зарубежной, просто митрополия одна была.
Была митрополия, с самого начала Германом,
Аляска, а потом после революции, как бы, вот началось.
То есть его пригласили, вот именно так, Тихона.
Тихона?
Это же совсем рядом, Джордан Вильшин, там тоже же.
Да.
Это семинарий, и не долгий.
Да, мы там были тоже.
Извините, я вернулась. Наша церковь очень серьезно относится, но женщина покрытие голову обязательно должна все это закрывать. Его отношение к тому, что я увидела, там женщины не покрывают голову.
Да, когда мы...
И будет ли это все в интернете?
По поводу, когда мы туда приехали, конечно, немного сначала я не мог понять, что у меня какое-то ощущение, в храме я стою, а не могу понять, что у меня не складывается в голове картинка. А потом заметил, что вот как бы головные уборы не обязательны там о них, потому что, ну как вы заметили, там и иконостасы, открытия, как это было в общем на заре, потому что, ну как бы мы же все вместе совершаем Евхаристию. Раньше вообще престол стоял посреди храма, да? Вместе это наша общая молитва, как бы в этом смысле.
Ну, я знаете,
Вообще, на самом деле, это, в общем, я не знаю, но тут, я думаю, что здесь, там же у них свои
традиции. Женщина, женский пол.
Но это была традиция понимания полностью своего главного семьи.
Есть апостол Павла, когда есть у апостола Павла? Греческое знание подвига, какие слушания для чего?
Вы бы знали, сколько обвинений в модернизме в этом социальном самбо звучит, но, поверьте,
на самом деле,
это он, все настолько внешние вещи,
которые на самом деле, как насколько я не читал, он скорее ближе, вот и Сергей Александрович сын, больше как бы к консерватизму, что он же...
Ну, а Сергей Буга,
сколько там... Очень любил слово по-английски «редискава», «заново открыть», то, что вот с течением времени как бы вот...
Знаете, сделал акцент на лучшее, это христианистика.
Евхаристия, радость.
Очень признательно, я ухожу с большой радостью.
Ой, вот это большое радость. Я напоследок вам скажу, вот это вот ощущение, потому что для него это очень важно.
Честное слово.
Потому что я стал тогда монтировать фильм, я очень стал думать, что наша жизнь, она фоном имеет постоянное недовольство. Некую хулу, причем совершенно обоснованную, правильно, там, коррупция, то-то, и экономика, там, что там еще там, ну, многие экономические вещи. И это состояние человека постоянно, в общем-то, в правильном состоянии, но состояние, в общем-то, хулы на свою жизнь. Здесь же совершенно другой поворот. Жизнь – это дар, и это акцент. Это то зрение на нашу жизнь как дар. Лучшее, в первую очередь, видеть. Наша концентрация не на негативе, а на позитиве. Ну, грубо говоря, это, то, как я понимаю, это два принципа жизни. Мухи и пчелы. Они летают над одним и тем же лугом, но муха видит следы после стада прошедшие, да, коровьего. А пчела над этим же полем летает, но она видит цветы.
А плоды это мухи?
Конечно. И вот, вот эта точка зрения не хулы на состояние, а радости и видеть, как его вот в листьях, в тишине, в деревьях, в детях видит Бога.
Это а вот эта вдова, она это, на этой даче в Канаде?
Да, это их домик, да, в Канаде, в Лабелле. Да, почитайте, видите там. Она рядышком с ним. Я когда снимал еще вот это кресло отца Александра, ей было 92 года.
Это же ей 92 года.
Да, это оно заменило совершенно. Вы видите, память фантастическая. Но когда мы поехали, вот мы снимали крест, вот его, да, то там уже у нее, там заранее покупает себе могилу, и там уже ясно, где человек будет лежать. И там уже было ее имя. То есть еще там как бы о смерти никто не думал.
Важно, что Илья написал, кстати, замечательный мемуар об отце Александре, да. О жизни с отцом Александром. У нас она подается.
А вот еще можно нашим
детям были вырежены. Да, вот, вот этот вот позыв, когда вот мы говорим всегда, вот что-то позвало человека, да, вот, ну, верующий, что это какой-то вот, ну, с неба какой-то вот. И они, я себе не представляю, у меня сын болел кашлем, это было так оглушительно, и куда-то ехать на неизвестное без денег, это было быть очень решительным, а у них все трое ехали с коклюшем. Вот это некий порыв человека, вот это доверие, когда тебя что-то зовет, знаете, как говорят, что когда на что-то слышишь, какой-то вот, на какой-то поступок, как Маша говорила, да, что-то тебя призывают сделать что-то, да? Вот это была его миссия. Сам что-то выходил сказать.
Это апостол любви.
Это апостол.
Апостол.
Ну вот, дай Бог, если у нас получится, мы хотим сделать вот такой об Антоне Сурожском.
И еще дальше.
Ну, там посмотрим. Вот, в идеале хотелось бы вот это вот наши, как бы, самые такие миссии. Ведь, ну, насколько Евангелие, ну, я понимаю, что Евангелие призывает нас, если уж мы в церкви, то быть миссионерами, да? Наша задача, да. Не только наша задача, мы все с вами, чтобы это миссионеры по своей глобальной задаче, да? Мы должны передавать Христа людям, соответственно, и в эту, как бы, цель. И вот следующий, если получится, может быть, о Антоне Сурожском. Великий проповедник, и чьи тоже слова прямо в сердце попадают. Ну и плюс мне просто было, как бы, они такие, видите, добрые, радостные, вот все его ученики такие. Я думаю, что вот это вот именно от общения, от реальности жить с этим вот отцом Александром. И как я лично могу поделиться, вот эта радость, откуда она может быть? Это тема в его книгах, прежде всего, тема благодарности. Тема благодарения. Прежде всего всех вещей благодарность. И вот это есть источник радости. Вот мы вышли, мы увидели солнце сегодня. Благодарность – это первый и основной, один из основных источников этой радости. Поэтому Евхаристия называется благодарение, конечно же. И здесь отец Александр на это нацелил, о чем его последняя молитва, последняя проповедь, о благодарности всем и Господу, и стране, и детям. Я как-то часто думал, что нет, источник радости, надо что-то сделать, что-то успеть, что-то там. Нет, вот вполне достаточно луча солнца, который пробивается. Только свободный человек может благодарить, он пишет. Раб не благодарит. Он злится, он исполняет, но он никогда не благодарит. А свободный человек благодарит. Поэтому это самый первый признак свободного человека – благодарение. И вот Евхаристия, которую мы собираемся каждое воскресенье, это, конечно же, вот этот путь. Как сказал отец Свигубов, сказал, что это вот ключик, который вкладывается всем в сердце.
Да, потому что люди, которые, допустим, согрешили, их обучали даже, а им наоборот. И наоборот.
Вот он такие. Я вам очень благодарен, что вы пришли.
Ну, на одном дыхании сделать прямо, знаете, когда вы не будете там у вас. Очень спасибо большое.
Большое вам спасибо, что вы были вместе с вами сегодня. Давайте как-то радоваться.
Семья давала радость очень вообще, вот когда
вы. Нет, радость через небо. Семья — это все к этому. Впереди центр — это Христос. Это вертикальная жизнь, а все вокруг. И в этом. Это все меняемое, изменяемое. Радость, семья, она может быть как что, а это постоянная константа.
Стержень.
Это стержень. И это стержень, который никогда не изменит. Никогда. И это есть фундамент, краеугольный камень. И вокруг этого все строится. Это действительно так. Это действительно так. Это действительно так. Вопрос только открыться этому и как-то идти за этим. Так что попробуйте почитать Шмемана. Начните вот с его самой такой, прямо она в сердце говорит, за жизнь мира. Она в интернете прям сразу выходит. Шмеман. Дневники, но вот за жизнь мира. Дневники продаются. Беседы на радио. Да, они все там есть. Очень внятно. Некие вещи, которые ты думаешь, что ты настолько их знаешь, вдруг у этих появляется вторая глубина, третья, четвертая. И ты понимаешь, что все-таки это действительно церковь, она это спасение в этом мире. Это действительно, это, как говорит отец Александр, Сергей Александрович, потому что там здорово, там здорово.
После такого общего разговора со зрителями мы остались втроем, и я рада была услышать диалог режиссера-документалиста Андрея Железнякова, опытного профессионала, искренне исповедующего свою веру зрителям в своем творчестве, и молодого уральца Павла.
Я очень давно изучаю труды отца Александра Шмемана, учусь в Миссионерском институте, правда, сейчас немножко в академии, но тем не менее такой достаточно и научный, и личный интерес. Ну, так получилось, что я в церковь пришел во многом благодаря отцу Андрею Кураеву. Когда уже в церкви находился, меня очень сильно поддержали работы отца Александра Шмемана. Через рационализм где-то шел я к Богу, так это через какие-то капканы, да, искушения и так далее. Вот. Но у вас в фильме есть несколько моментов таких, которые могут вызвать определенные соблазны. Вы, наверное, читали критику всяких радикалов, типа антимодернизм Ру и прочее. Вот. И вот эти моменты, они хороши для людей, которые знают труды отца Александра и богословски, в принципе, грамотные. Там, вот, например, момент про причастие, да, отец Александр там говорит, что нужно, что достаточно плохо, что исповедь превратилась чисто в допуск к причастию и так далее, что надо бы вводить практику массовой исповеди, да, и так далее. Но у нас есть, в принципе, такой документ, изданный церковью, как об участии в верных евхаристии, где сказано, что регулярность, чистота исповеди и причастие — это все решается индивидуально с духовником. То есть такие есть моменты, которые можно проложить действующими у нас документами патриархии, да, чтобы не давать поводу ищущим поводу. В момент про церковно-славянский язык там можно вспомнить, например, что Александр Леонидович Дворкин в книге «Моя Америка» свидетельствует о том, что сам отец Александр, даже когда он сам не служил, он пользовался церковно-славянским служебником. В его книгах постоянно на церковно-славянском молитве. Да. И смысл того, что о том, что русские мигранты не понимали, об этом, кстати, тоже у Александра Леонидовича много в книгах есть.
Дело в том, что мигранты, как раз, я думаю, понимали. Ну, допустим...
Дети мигрантов, так скажем.
Ну, и люди там... Ну, нет, там же они женились между собой, и когда приходят... Ну, то, что мы были в Париже, вот там интересный момент, что приходят мужья, а так как на русском идет служба, то они не понимают. И они поначалу, эти люди приходят, хотят участвовать, но так как они ничего не понимают, они походят и уходят из церкви. Конечно же, это потеря.
Дворкин рассказывал интересный момент, когда ходил такой благочестивый мужичок-американец на службу. Ходил. И какой-то момент он попал на раз в месяц, что приход был русский, и раз в месяц проводил службу на английском. И он это послушал, подошел к священнику, спросил: а что, вы действительно в это верите? Он такой: да. Ну, моей ноги здесь больше не будет. Тут, конечно, и смех, и грех, как говорится. Но сам факт, что нужно объяснить, что просто у нас действительно трепетное отношение к церковно-славянскому, но в нашей среде, я вот не филолог, да, ни разу по образованию. Я просто слушал тексты, я вчитывался в них. Да, там есть сложные моменты, где там калька с греческого языка, и они достаточно сложны, но в целом он понятен. Для мигрантов и для иностранцев там, конечно, на родном языке тут ничего не поделаешь.
В основном для иностранцев, это же мы говорим о миссии. И я считаю, что это прекрасный старославянский язык, чудеснейший. Поэзия, как отец Александр говорит, это поэзия. Если по-русски говорить, то это будет, ну, не беднее. Но будучи, допустим, приехав в какую-то другую страну, то, конечно же, нужен человек. Но недаром же все-таки даже, как это, помните, известный тогда опыт о том, что когда они знали алеуты, что хлеб наш насущный дальше нам днесь, им пришлось заменить рыбой. Это же совершенно миссионерская цель. Иначе как? Они не понимают, о чем речь.
У Андрея Десницкого есть такие примеры, где он переводил там для вьетнамцев, например, а у вьетнамцев хлеб — это что-то такое деликатес. И пришлось там заменять на рис насущный, потому что для них это примерно то же самое по смыслу. Но где-то в какой-то стране владыка настоял, что должен быть хлеб, пусть привыкают. И третий момент — это вот автокефалия. Если посмотреть, что откуда вообще появилось американское православие, это там с эпохи Германа Аляскинского и святого, да, но после революции действительно вот эти все зарубежные приходы, они во многом оказались беспризорными. Где-то их подхватили, Константинопольская патриархия и так далее, но в случае с Америкой получились беспризорники, и духовная жизнь оказалась под угрозой разорения. И то, куда приехали Фаровский, Шмеман, Мейдорф, это, конечно, была такая разруха. И у них тут был выбор не то, что отделиться от церкви матери, а тут был вопрос, собственно, под кого вступить, потому что, ну, в России понятно, что был еще Советский Союз, там все церковь под контролем государства. Константинополь был, Антиохия, там были, ну, Константинополь было отношение, сложное отношение с Константинопольской церковью, об этом, опять же, Двокин пишет, и сам отец Александр в своих статьях, есть тоже Елена Дорман, книжка, вот, переведенная в сборник статей, «Проблемы православия в Америке», там он это очень хорошо изображает. Поэтому тут, может быть, тоже нужен какой-то исторический экскурс добавить.
В нашем фильме для кто вместе мы трудились, мы думали об апостольском пути любого человека, в общем-то, и человека, что может вера человеческая сделать от приезда, как-то не положили детей поперек кровати, и не было ни цента денег, и через некоторое количество лет до сознания церкви, насколько вера, она человеку дает силы мощнейшие создать церковь. Смысл этой главы в этом, насколько вера является мощным для человека всем состоянием жизни. И мне бы хотелось, чтобы цель такая внутренняя, чтобы люди, которые в храм приходят, они чувствовали, потому что миссия – это, мне кажется, для каждого человека, как христианина, это одна из основных его задач.
И понимание роли священника как одного из апостолов, продолжателя апостолов, конечно, да, который несет вот эту радость служения, эту благодать. Потому что в таких условиях жене сказать, я куплю тебе платье, не плачь, да? То есть это вот та любовь Божия, да, благодать, которая подсказывает, и все проблемы уходят. И кроме того, человек, каждый, вот смотря этот фильм, он понимает, что а мы-то ведь должны, это же нести нужно, эту радость и благодарность.
Человек, отец Александр, он живет Царством Небесным. Это вертикаль, которую мы чувствуем, и в которой радость, которая не исчезает.
Нет мелочей.
От болезней или от каких-то неудач, она от них не зависит. Поэтому так важна глава «Финальный переход», где описана болезнь отца Александра раком. И вдруг в таких красках, которые для меня, в общем, были неожиданные. И говорить от родных, от дочерей, что как они вокруг собрались, ждали, и как это было. Но при этом они это говорят без какой-то вот... В этом есть свет. Да. Свет в конце тоннеля. Потому что это, как они говорят, что он ходил, он немножко уже как бы был не здесь. И для меня это было основным из таких потрясений, как то, от чего мы все приходим в жуткую депрессию, оно преображается. И приближается не чем-нибудь, а именно Христом.
Как говорил сам отец Александр, он боялся момента перехода, да, момента смерти. И как об этом говорит его близкий человек, что это было хорошо, момент умирания.
Дочь.
Это было хорошо.
Он хорошо
говорит,
это сделал.
Да, это показатель, ради чего мы здесь находимся. Да?
Да. И вот это та радость, которая не зависит от того, что вокруг нас. Это та радость, это то, что мы живем Царством Небесным. Царством Небесным. И это главное. И поэтому-то мне хочется, чтобы это люди читали отца Александра, слушали его и проникались вот этим реальным ощущением Царства Божия на земле, здесь.
Благодати, которая везде, в каждой везде. Травинке, в каждом существе.
Да. Да? Потому что Господь сотворил мир и сказал, что это хорошо. Да. Значит, мы можем видеть вокруг нас, мы даже здесь, сидя в этом храме, это уже будет небо на земле. И только нам нужно туда свой взор направить. Мы же просто как бы немножко смотрим и не видим. И слушаем, но не слышим. Но если мы направим взор сюда, то мы увидим в луче света, в траве, в человеке, в любимом.
Несем ее дальше.
И, конечно, передаем ее людям. Потому что прав отец Александр. Мы человека не приведем, постоянно указывая ему на его грехи и тыкая ему, какой он нехороший. А человеку будет хорошо, потому что апостолам с Христом было хорошо. В первую очередь им было хорошо с Ним. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Им было хорошо рядышком, хорошо нам здесь быть. И поэтому их сердце потянулось туда. И поэтому все тянулись к отцу Александру. потому что рядом с ним было хорошо, как вспоминают ученики. Я почему-то стал, говорит, изучать богословие, потому что я чувствовал, что это привилегия в этом жить. Это здорово. И вот это, мне кажется, очень важный момент. Потому что, ну, известная фраза отца Александра о том, что на чем концентрироваться, на собственной греховности, либо на Христе. А туман не рассеется от того, что мы его обсуждаем. Туман рассеется от солнца.
И фраза произносит, что иногда исповедь включается вот такое размусоливание греха, там, где его нужно просто оставить, как сбросить ветхого человека.
С кем я говорил, из учеников, как исповедь отца Александра, конечно же, всегда была исповедь, всегда было по много часов, потому что ученики ходили к нему, но это было очень конкретно, это было всегда вот говори, что ты сделал, без объяснений, без ничего, почему я это сделал, а просто что, в чем суть? И идем дальше.
Просто он видел разницу между духовной беседой и исповедью перед Богом. Потому что если человеку нужна была конкретная история, это отдельный разговор. А тут, если стоят люди в храме уже конкретно на исповедь, это другой момент. Это об этом он говорит.
Да, храм. Исповедь, покаяние – это не психоанализ, безусловно.
Да, потому что он же жил в Америке, где люди видели священники очередного психоаналитика. Он это тоже говорил. Никак даже.
Я бы хотела тоже свои ощущения подчеркнуть, что фильм, чем дальше он продолжался, он был светлее, он был наполнен светом. Я думаю, что это вот ваше ощущение в тот момент, когда вы его создавали, передается. Да. Я думаю, вот как раз вы это получили. Чем наполнил вас отец Александр?
Хочу сказать, что в нашей жизни достаточно много мы видим как бы улыбок, как бы вроде как бы и радость. Но иногда, знаете, это вот как вот выходят такие хохотунчики и хохочут. По телевизору мы часто это видим. Реальной радости, настоящей, ее нет. Знаете, как вот собрались и вроде как вот делают из себя бодрячка.
Недавно услышала еврейская поговорка: лучше умереть от смеха, чем от страха. В этом случае смех, чтобы прикрыть страх, может быть такой смех.
Да, именно. Ну, это в многом пишет, потому что, в принципе, почему вот так депрессивна вот современная цивилизация? Потому что, если говорить серьезно, она насквозь атеистическая. И, соответственно, что такое в конечном итоге? Любой человек, он живущий с отрицанием Бога, он автоматически свою жизнь прогоняет, и он понимает, что когда-то он умрет, и все кончится, и все кончится, и все кончится. И как он называл тогда, что Земля получается космическое кладбище, просто выжил и в яму. Как это у Лескова написано, что это мясо в яму протухшее.
И с этим жить.
И
да?
С этим жить. Ну, может, там до 20 лет ты это не живешь, но потом ты хочешь, не хочешь, тебя к этому будет привык. И чем дальше, тем больше. И это фундаментальный, глубинный, депрессивный источник для человека. Как, хотя, ну, его, конечно, надо прикрывать, потому что надо хотя бы в работе уходить, там, не знаю, в детей. И, ну, каким-то, потому что ты не можешь, человек нормальный, если ты с такой ситуацией жить. Но если он атеист, с этим ничего не сделаешь. С этим нужно будет жить. И, конечно, отсюда жуткая депрессия. И в этом смысле, конечно, это катастрофа для человечества, которая с 17 века стала активно отвергать, и дальше больше и больше. И, конечно же, в этом смысле Христос для нас – это великая надежда. Если Он не воскрес, то тщетна наша вера.
Еще мне бы хотелось, опять же, вот о тех разногласиях, о тех суждениях об отце Александре. Я читала, и не могу сказать, что я в теме глубоко, да, к Феофану Затворнику, отношение к его миссии человека.
В дневнике он написал однажды, что он не может читать Феофана Затворника и Гречанина.
То, что не близки.
Да, что они ему не близки, что там слишком много вот такой вот излишней духовности. Но дело в том, что Феофан Затворник, который был у него и у нас, немножко разный. То есть, например, что есть духовная жизнь, как на нее строится, одно, а его вот эта вот есть книга «Нравственное богословие», она достаточно сложна для понимания. Сегодня у Игнатия Бочинина тоже есть разные книги для мирян и для монашества. То есть там не конкретизируется, что именно читал отец Александр. Плюс надо еще помнить, что когда мы читаем его дневники, это то, что он писал в стол для себя. Он мог быть в плохом настроении.
Кстати, это прослеживалось. Я бы хотела, знаете, на чем акцентировать, что есть путь монашества и спасение в монашестве, да? И есть путь вот священника-миссионера отца студента в большой степени, потому что это его дети, которых образовывают для того, чтобы они дальше апостольское несли служение. Мы его видели очень активного человека, который любит жизнь во всех проявлениях, и вот к концу жизни он
и видит
приходит,
ее как Божий дар.
Да, радость это активная, и в результате он приходит по фильму, это чувствуется, к миру, успокоению, и та же радость, ну вот мир и радование, это вот идеальное, наверное, да, сочетание, но это характерно и для монаха, который уходит, который посвятил себя Богу. Вот эти вот, мне кажется, точка подхода к смерти, вот к этому моменту, она совершенно идентичная. Хотя вот жизни разные проходят у монахов сосредоточенности на внутренней жизни. И таким образом он спасает себя и спасает окружающих. У отца Александра другой путь. Посвящение себя Богу. Это, ну вот, общий конец.
Я не знаю, смогу ли я ответить. Он для меня достаточно сложный вопрос. Монашеский путь и человека, который живет в миру, мне кажется, это даже не гораздо, может быть, и все конкретнее еще. У каждого человека свой путь к Богу, свой конкретный личный и своя личная дорога. И ты можешь по ней прийти вначале, будучи в миру, а потом неизвестно, что тебя ждет. И вот главное, вот эту дорогу, то есть я говорю, у нас есть помощники на этом пути, но, в общем-то, это дело лично каждого, приход ко Христу. И надо просто его искать, этот путь, всю жизнь. И, может быть, в конце жизни, возможно. Вот, я думаю, поэтому я бы не стал здесь делить вот так вот на монаш. Я считаю, и людей бы не стал делить. Я просто говорю о том, что в конечном итоге настрой человека не на какие-то христианские ценности. Это, конечно, здорово. Но настрой человека и путь человека конкретно к Иисусу Христу. И вот в этой цели, в этой перспективе только, мне кажется, и надо. Здесь это очень трудно все на теме говорить, потому что всегда у меня ощущение, вот я где-то, я не помню, читал, что мы говорим о Боге, как будто, а вот он же здесь, как будто о человеке в третьем лице, о нем. Это мне всегда очень трудно, потому что это как бы, а он же здесь. И вот это мне как-то вот об этом рассуждать здесь тяжело. Поэтому только могу сказать, что вот вопрос только, вот, видимо, в труде, в служении, в чем-то. Отец Александр, это ведь это его путь. Мы можем для себя что-то подчерпнуть, но наш путь не будет точно таким же. Он же будет в чем-то очень индивидуален. Но что-то мы отсюда бесценное, несомненно, возьмем. Для меня, вот на сегодняшний день, конечно же, это я стал четко замечать и в себе, в первую очередь, о том, что вот этот фон хулы, он здорово присутствует. Недовольство. И даже вещами, совершенно вроде бы оправданными, да, там, пенсии, коррупция, и то. Но это, если задуматься, если это основная краска моей жизни, а я, к сожалению, чувствую, что это, к сожалению, основная краска, и не только, очень многих людей, серости, темноты, на фоне которой иногда всплескивается, это, мне кажется, не совсем здорово, потому что, мне кажется, я не знаю, откуда, когда это пошло и от чего, но я думаю, что основная краска все-таки это радость. Радость, что есть Иисус Христос, что мы спасены и спасены для интересной жизни. Отец Александр говорил, неважно в конечном итоге, от чего нас спасли. Вопрос, для чего нас спасли. А нас спасли для интересной, яркой, бурной жизни в Боге, в свободной жизни в Боге. Для этого. И почему и хочется и жить, и читать его книги, именно потому что это та настоящая радость. Не нарисованные улыбки, а это фундаментально, это правда, это истина. Как мне кажется. Проверка у истины ведь очень простая. Почему, уже как кинематографист скажу, почему так много ужастиков? Почему так много душераздирающих картин? И почему так мало хороших комедий? Вот мы сразу вспомним, «Бриллиантовая рука» единственная, может быть, там, да? Где-то вот так вот. Почему? Потому что ужастиками вот этой вот это очень легко обмануть. Мы все будем сидеть вздрагивать. Но на самом деле это очень легко эту фальшь сделать. Ее просто легко сделать. Я как киношник это знаю. И невозможно сфальшивить в комедии, потому что никто не засмеется. Никто не засмеется, как только будет там хоть какой-то намек на фальшь. Поэтому Гайдай – это великий режиссер. Величайший. Чаплин – величайший режиссер и актер. Потому что больше 100 лет его картинам, и они до сих пор, как будто они сделаны сегодня. Они подлинные. Поэтому радость – это подлинная. И мы чувствуем. И главное, что мы ее знаем. На Пасху ее все знают, эту радость.
Да. Радость и любовь – это одно
да,
и то же.
Да, конечно же. И в этом смысле, в этом подлинность, о чем мы говорим.
Андрей Константинович, я пожелаю вашему фильму самого широкого просмотра все-таки. Вот когда говорилось о том, что фильм может быть только для подготовленных, для православных, я с этим не согласна. Потому что, мне кажется, вот как раз мы говорили о том, что крещен, но не просвещен. Это большинство сейчас в России. Мы не говорим об Америке, да, мы говорим о России. И для того, чтобы человек понял, что он христианин, что он хочет быть в православии, хочет просветиться, мне кажется, стоит посмотреть такой фильм, чтобы понять вообще о чем.
Вы совершенно точно наш главный посыл определили, потому что, как говорил отец Александр, education, education, education. Mm-hmm. Образование, образование, образование. Mm-hmm. Оно приносит духовные плоды. Оно приносит духовные плоды. Разными путями, но это важно. Почему мы идем в церковь, что мы там делаем, о чем поем. Потому что это великие сокровища, которые, они как лежат под спудом в сундуке и никак не открывают. А ведь каждая литургия, она как жемчужина. В ней столько истины, которые надо вслушаться, понять о чем, подумать. И ты многие вещи в этой секулярной жизни поймешь.
Такой была этим летом премьера нового фильма московского режиссера-документалиста Андрея Железнякова «На Уральской земле». Напомню, название фильма, посвященного протопресвитеру Александру Шмеману «Апостол веры». Добавлю лишь, что в октябре мы снова ждем Андрея Константиновича с новинкой. Надеюсь, что наша новая встреча будет интересна вам. С вами была передача «Возвращение к истокам», и я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч!